Глава 9. Те же и зомби. Я вернулась в общагу под вечер субботы. К двери нашей комнаты была привязана корзинка с клубникой и надписью на атласной ленте «Настенька, прости». «На», — сказала я, протягивая корзинку Насте. «Можешь съесть. На здоровье». Я поставила дорожную сумку на стул. «У тебя никогда не было чувства, что кто-то грубо и цинично отобрал твою любовь?» Она поглядела с интересом. «А ты считаешь, что любовь можно отобрать?» «Конечно». Я уселась напротив. «Посмотри в лицо фактам. Вы с Павликом Лебедева...» — сказала Настя покровительственным, даже высокомерным тоном. — Любовь — манипулятивная технология, придуманная для того, чтобы лишать женщин самостоятельности и загонять в добровольное рабство. — Тебе хочется быть в стадии маленьких бедняжек, ждущих принца? — Сколько угодно. А я свободный, самодостаточный человек, и перестань, наконец, носить мне подачки от этого дурака. — Он не такой дурак. Я обиделась за Павлика. «И перестань говорить со мной, как с овцой. Я поступила в университет, чтобы учиться». Настя демонстративно взяла со стола конспект. «А не устраивать личную жизнь, как некоторые».
«Как кто, например?»
Я начала злиться. «Как некоторые. Не будем называть вслух». У меня зазвонил телефон, на экране высветился номер... Миши. По коже поползли мурашки. Вот же незадача. Нас с этим парнем ничего не связывает. Почему же я так волнуюсь? Гормональный выброс. «Дарья, это Миша. Ты меня помнишь?» «Еще бы», — подумала я с грустью. «У меня к тебе странная просьба», — продолжал он. «Мне вдруг истово захотелось, чтобы он вспомнил и спросил у меня, правда ли. Инструктор не давал мне на этот счет указаний. Я не должна врать. Просто скажу, да, все так. Я спасла тебе жизнь, но на моем месте так поступил бы каждый. И кроме того, это не только моя заслуга, я ведь работаю в команде». «Пожалуйста», — снова заговорил Миша, «скажи Лере, что между нами ничего нет, и что ключи я просто потерял, а ты просто нашла». Проблеяла я. «А, ну да. Конечно». Зависла длинная пауза. Я услышала в трубке звон посуды и представила, будто вживую. Вот они сидят на своей кухне, на том самом мягком уголке, под которым я провела ночь. И на лице у Леры брезгливость, высокомерие, неудовольствие. И вот Миша протягивает ей трубку. «Алло!» — пробормотал я. Никто не ответил. «Алло!» Молчание. Стук. Наверное, телефон положили на стол. Далекий голос Леры. «Ты думаешь, я унижусь до этого разговора?» Я нажала отбой. Был теплый вечер, почти летний. Мы с Павликом взяли мороженое, каждый заплатил за себя, и уселись на скамейку под кустом сирени рядом с памятной урной, куда я выбрасывала свой амулет. «Подарками ты Настю не вернешь. Просто переживи». Он долго молчал. «Мне тоже грустно», — сказала я. «Мечтаешь об одном, а получаешь всегда другое. Что же мне делать?» «Влюбиться в кого-нибудь еще», — подумала я, но вслух, конечно, не сказала. «Отвлекись. Заведи новых друзей, выбейся в отличники, Но он грустно улыбнулся. «Легко сказать». «Точно», — подумала я. «Вот попроси я сейчас совета у Павлика, у Насти, да у кого угодно. Мне было бы сказано то же самое. Отвлекись и не думай о Сэме. Заведи новых друзей, поучись, займись спортом». Павлик доел мороженое и встал. «Спасибо тебе, Даша. Но я все равно буду ее любить. Посмотрим». Он ушел, а я еще долго сидела, не желая возвращаться в общагу. Настя была мне живым укором. Я виновата. Я опоздала. Зазвонил телефон, я вздрогнула, но... Это была Лиза. «Дарья, что ты завтра делаешь?» «В библиотеке сижу, а что?» «Приходи на тренировку, будем скиллы прокачивать. Гриша тебе позвонит». Зал был обыкновенный, нормальный школьный спортзал с железными сетками на окнах. С потолка свисали старые канаты, огромные узлы на них были растрепаны и напоминали головы ведьм. Желтая, белая и синяя разметка на полу приглашала поиграть во все известные игры от баскетбола до хоккея с мячом. Вдоль зеленых стен тянулись низкие спортивные скамейки. Пипл разминался, приседая и делая глубокие выпады. Лиза растирала кисти рук. «Поехали!» Пипл отбежал в дальний конец зала, прихватив с собой сетку с футбольными мячами. Взял первый черно-белый, примерился, разбежался и ударил. Хорошо так хлестанул по мячу, наверное, играл в футбол когда-то. Мяч по высокой дуге перелетел через зал и устремился прямо Лизе в лицо. Она потянулась, как кошка выставила перед собой сплетенные ладони. Белая молния врезала по мячу. С громким хлопком мяч подлетел почти до потолка, а когда упал, черно-белая кожа на нем заметно дымилась. Пипл поморщился. «Жечь мячи не надо, хорошо?» «Я в четверть силы?» — скромно сказала Лиза. Я сидела на скамейке, как юный падаван, ну или ученик в буддийском монастыре. Похоже, сейчас меня научат кидать фаерболы, гнуть железо взглядом или рубить дрова на расстоянии. Лиза обернулась ко мне. «Будешь пробовать?» Я подскочила в полной боевой готовности. «Становись!» Лиза указала на ворота для мини-футбола. «Пипл, подавай ей!» «Погоди», — я смутилась, — «ты не объяснила, как?» «Ты же видела? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать инструкцию». «Не всегда». «Ладно. Делаешь руки вот так?» Лиза сплела пальцы и вывернула ладони наружу. Гриша, сидевший рядом на лавочке, отодвинулся. «В живых людей не целься, ладно?» «И отбиваешь мяч». Лиза смотрела на меня, как учительница младших классов, на очень тупого второгодника. «Просто так». «Просто так не получится». Я старалась говорить спокойно. «Должна быть какая-то тайна, заклинание, волшебное слово». «Попробуй, пожалуйста», — посоветовал Гриша. Я поглядел на него свирепо, он сделал невинное лицо. «Ты посвященная», — устало сказала Лиза. «Что ты можешь, чего не можешь, и как это у тебя получается, знаешь только ты». «А если не знаю?» «А значит, не можешь», — отрезала Лиза. «Еще раз будешь пробовать?»
«Буду».
Пипл, терпеливо ждавший в дальнем конце зала, установил на полу футбольный мяч цвета темного шоколада. Я приготовилась, внимательно глядя на этот мяч. Пипл ударил. Мяч летел очень медленно и поворачивался в воздухе по широкой дуге, а он летел прямо мне в голову. Я выставил сплетенные ладони.
Кия!
Мяч врезал мне по лбу так, что искры из глаз посыпались. Не сказать, чтобы я очень удивилась, но разочарование все-таки испытала. «Ты, если видишь, что ничего не выходит, лучше в сторону отойди», — Гриша глядел с сочувствием. «Ты ерунду ей советуешь», — сурово сказала Лиза. «Если она будет готова вернуться, у нее точно ничего не выйдет». Я поморщилась, растирая лоб. «Давай еще раз. Мне кажется, я что-то уловила. Приблизительно». Пипл смотрел выжидающе. Я махнула ему рукой, он взял из сетки третий мяч, темно-синий, и зарядил по нему ногой уже не так хлестко. Видно, устраивать мне сотрясение мозга ему очень не хотелось. Мяч летел, видавший виды, потертый, медленный, но все равно тяжелый и очень-очень жесткий. Я выставила вперед руки и быстро нырнула под мяч. Он влетел в сетку мини-ворот за моей спиной. «Научил. Молодец», — вполголоса сказала Лиза Грише. «Мне сделалось стыдно. Я просто не сосредоточилась. Давай еще раз». Пипл взял из сетки последний мяч. Я ждала удара, подняв руки на изготовку. Надо поискать в себе импульс. Надо что-то крикнуть. Почуять силу. Используй силу, Люк. Мяч был уже в воздухе. «Авада Кедавра!» — взвизгнула я. Мяч бабахнул мне по лбу, вторая бомба в ту же воронку, по наметившейся с прошлого удара шишки. Я пошатнулась и сел на деревянный пол. Подскочил Гриша, помог подняться. «Надо холодное приложить». «Ничего не надо», — я вывернулась из его рук. «Нет». «Она не силовик. Я так и думала». Лиза задумчиво взялась подбирать раскатившиеся мячи. Гриша хлопнул меня по плечу. «Ты не силовик, я не силовик. Но мы нас любим не за это, правда?» «И что это значит?» От боли у меня слезы навернулись на глаза, я меньше всего хотела, чтобы их заметили. «Значит, надо звать погрузку. У нас разделение труда. Ты видишь теней, Пипл чует, Лиза пакует, я доставляю». Говоря, он рисовал граффити на зеленой стене. «Пошли, а то сейчас сюда дети придут из спортшколы. Надо им место уступить». «А они знают, что мы тут тренируемся?» Гриша обезоруживающе улыбнулся. «Нет, они думают, что у них зал с привидениями. Кофе будешь?» И шагнул сквозь стену прямо в офис. Лёша так напряженно глядел на экран, будто проходил сложный уровень в шутере. Но когда я подошла поближе с чашкой кофе в руке, оказалось, что на экране перед ним текст. Я отошла, чтобы не читать чужие документы, но Лёша вдруг заметил меня, заулыбался, указал на стул рядом. «Даш, садись. Ты знаешь... Я роман пишу».
«Чего?»
«Сейчас с работой передышка. Воскресенье опять же, так что я развлекаюсь. Хочешь послушать одну главу?»
Я растерялась. Лёша был такой мягкий, улыбчивый, располагающий к себе, что естественный ответ «нет» не ложился ко мне на язык. Лёша тем временем принял молчание за знак согласия и принялся читать вслух. Он читал хорошо, и текст был неожиданно интересный. В какой-то момент я даже заслушалась и втянулась, несмотря на то, что речь шла о зомби, которые в первых же строках ворвались на коммунальную кухню в рабочем поселке и живописно сожрали несколько человек. Главный герой чудом выжил и теперь спасался от преследования. В последний момент он успел обернуться. Страшным голосом читал Лёша. Враг шел на него, тяжело ступая, глядя куда-то вдаль мутными слепыми глазами. Топор уже опускался. Он закончил, вытер пот со лба. Я зааплодировала. «Ну, он спасется, конечно». «Нет», — застенчиво улыбнулся Лёша. «Я решил, как Джордж Мартин, следовать правде жизни. Если по логике событий персонаж должен умереть, я его чудесным образом спасать не буду».
«Лёша», — сказал я, — «а почему ты пишешь про зомби, а не про темный мир?»
Он удивился. «Потому что это фантастика, а не производственный роман.
А ты не любишь про зомби?»
Я помотала головой. «Девочки любят про вампиров», — сказал Лёша с легкой обидой в голосе. «А я их не люблю, они для меня этически неприемлемы».
«Мне очень понравилась первая глава», — сказала я искренне.
«Когда будет книга?»
«Три издательства уже отказали».
«Ну, не сдавайся, всем начинающим авторам сперва отказывают».
Лёша прямо-таки просветлел от моих слов.
«Мне советуют выложить в сеть».
«Я выложу, конечно, когда закончу. Но ведь хочется подержать бумажную книгу. Понимаешь, как в детстве. Запах клея, то сё.
Он замолчал, вдруг о чем-то задумавшись, потом улыбнулся.
«Я, как научился читать, прямо поселился в детской библиотеке. Мне все казалось, будто в волшебной стране. Я не делал разницы между сказками и былью. Мой отец был бондарь 600 лет назад, мать, соответственно, бондариха. Из 6 детей я был младший, единственный сын. Надежда.
А тут чума.
Эх.
Лёш, — сказала я, — а ты...» Я запнулась. Мне хотелось сказать ему, что подлинную историю мальчика, рожденного 600 лет назад, заблудившегося во времени и полностью адаптировавшегося к современному миру, мне было бы гораздо интереснее почитать, чем боевик про зомби. И не только мне. Но я побоялась его обидеть.
«Слушай, а наговори мне какой-нибудь текст на языке 15 века. Я бы курсовую написала».
Его глаза сделались виноватыми.
«Нет, извини. Я забыл тот язык.
Начисто. Такой финт подсознания». Вошла Лиза. Она успела переодеться, и ее огромные шпильки были похожи на арбалетные болты. Я поразилась, как можно носить такую обувь вне чудовищных праздников типа свадьбы или выпускного. В обеих руках у Лизы были резиновые спандеры. Она качала кисти так же отрешенно, как монах перебирает четки.
«Лёша, инструктор просил статистику за последний квартал».
«Сделаем?» — Лёша кивнул. «Ты не расстраивайся из-за этой вазы».
«Какой вазы?»
Сквозняком распахнуло окно, створка ударилась о край стола, с полки соскользнула керамическая ваза, самодельная, расписанная под аниме. Нарядные осколки разлетелись по всему офису.
«Блин!» — завопила Лиза. «Это мне Гришка на день рождения подарил!»
Она подняла с пола пару крупных осколков, прикидывая, можно ли их склеить. Совершенно ясно было, что нет.
«Пророк криворукий», — Лиза обернулась к Лёше, — «не мог окно по-человечески закрыть».
«Я просто не успел», — Лёша выглядел виноватым.
«А сказать «не расстраивайся» успел».
«Ты пророк?» — спросила я шепотом. «Ну, в каком смысле пророк?» — он развел руками. «Могу видеть будущее на пару минут вперед, и то не всегда». «Что будет завтра?» — спросила я жадно. Он пожал плечами. «Когда в следующий раз появится тень?» «Ты человеческий язык понимаешь или нет?» Лиза собирала керамические осколки. «Он видит максимум на минуту, и то у будущего бывают вариации. Не прощу тебя, Лёшка, этой вазы».